Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Привет всем вам. Как справиться с обидой? Почему так нелегко простить человека? И какие последствия несет непрощение? Об этом, обо всем мы сегодня поговорим с психологом Юрием Пожидаевым, с которым буквально перед эфиром как раз таки говорили о непрощении. Я все никак не могу его не простить за то, что он так и не приглашает меня к себе в гости и не кормит меня замечательным супом, который из супницы, которая находится прямо за его головой.
Что? Или гости. Все, видишь, как мы быстро решили вопрос с обидой. Надо вовремя, так вот как-то пожаловаться для того, чтобы быть услышанным. Здравствуйте, друзья дорогие.
Я так понимаю, что мы можем закончить эфир, да? Потому что ты уже сказал, кейс, как справиться с обидой, надо вовремя пожаловаться просто на обиду всем.
Ну, вообще, и ты знаешь, я чем больше думаю о кейсах, тем больше меня это все ломает как-то по поводу кейсов. Вообще, есть очень много кейсов, и люди начинают действовать на основании этих кейсов, и чаще всего эти кейсы не работают, потому что этот кейс был кем-то записан или изобретен для какого-то конкретного человека, персоны, и нет вообще универсальных кейсов.
А зачем это быть, извини, пожалуйста, зачем это быть психологом, если ты ничего не можешь предложить мне, как к твоему клиенту, зачем ты вообще нужен тогда?
Не первый раз, друзья.
Зачем ты вообще нужен тогда?
Зачем я здесь? Зачем меня позвали? Зачем я вам? Хороший вопрос.
Тем более тебя все время обвиняют в том, что ты жена-ненавистник и шовинист и все прочее.
Да, это я. Я вчера читал небольшую лекцию. У меня сейчас появилось новое такое хобби. Я прихожу, есть сеть кафе, называется «Серф-кафе».
И, это в Подольске у вас или в Москве?
В Москве. Это, ну, это типа запрещенный, может быть, Starbucks раньше, который был. Ну, типа такие кафешки прикольные. И два раза в месяц я читаю лекции. И там собирается народ, предварительная запись. Вот. И я такую вещь вчера очень обнаружил прикольную, что народ, который приходит на лекции, они такие продвинутые, они читающие. Мне так приятно было вчера быть. Я не знаю, почему я сейчас начал об этом говорить, но это другой вопрос. И, ну, то есть я хочу сказать, что если ты меня прогонишь, я найду, где себя применить. Но обида, я думаю, что у нас как-то в нашем культурном контексте, в котором мы живем, мы так реагируем, то есть мы на несправедливость. То есть когда мы чувствуем, что это несправедливо по отношению к нам, то мы меняем линию поведения, мы начинаем обижаться. То есть нам это не нравится, и мы всем видом, ну, я думаю, что вот в нашем контексте, в культурном, мы показываем это, то есть мы перестаем разговаривать, мы уходим в другую комнату, мы перестаем звонить, мы перестаем обращать внимание, ну и вообще. То есть я думаю, что наши родители – это первые люди, которые показывают, что такое обижаться, потому что когда ребенок не выполняет каких-то правил и требований, то родители говорят, ну вот раз ты не хочешь убирать игрушки, я с тобой разговаривать не буду. Тогда, и, в общем, сценарий зафиксировался, и потом ребенок нечто подобное на протяжении всей своей жизни все это и воспроизводит. Вот. То есть мы не привыкли разговаривать, мы привыкли обижаться, и потом чувствовать себя очень и очень плохо. И ведь обида вроде бы вещь такая достаточно простая, ну понятно, смотря как обидеть и смотря какой урон нанести человеку. Но она разрушает человека. Это какой-то такой, знаешь, маленький ядок.
У меня к тебе вопрос тут же есть. Тут же вопрос, Марин. Ты сказал про несправедливость, да? Ну, вот. А у меня почему-то тут же в голове возникла эмоция, мысль, не знаю, да, что вполне естественная реакция на несправедливость, которая по отношению к нам творится, это не обида, а злость. И вот, и потом я уже подумал, да, о том, что все-таки обида и злость – это где-то такие очень похожие эмоции. Они как-то вот рядом находятся, нет?
Ну, я думаю, что сначала эмоция идет, а потом идет поведение.
Так обида и злость – это одинаковые эмоции. Ну,
Я
в смысле,
думаю,
и то эмоции, я хотел сказать, извини, пожалуйста.
Понимаешь, это как косточка и мякоть вишни. Это же вишня. То есть, ну, потом мы можем это разобрать. Я думаю, что это все вместе. Один вагон и второй вагон. Это сцепка-то одна. В принципе, сначала появляется негодование. Я бы так, ну, лучше... или злость, как ты хочешь, чтобы так называлось. А потом уже появляется
ну,
обида.
Я же очень более эмоциональный человек, чем ты, поэтому...
Я тут однажды посмотрел, по-моему, есть же такой психолог Кочеткова, да? Там что-то с... ты такой, у тебя спарринг с ней был. Я думаю, мама дорогая, как у меня все мирно протекает.
Чистякова, Кристина Чистякова, да.
Ты место живого не оставил на ней. Я так думаю, я вообще...
Подожди, ты мне написал после этого, что это она абьюзер, а не я. А сейчас ты говоришь совершенно противоположную вещь.
Я пытаюсь, чтобы ты меня на меня обиделся чуть-чуть, но мне не получается. Ну ладно, мы возвращаемся к тому, что я думаю, что это одно...
Я могу на тебе место живого не оставить, что если ты хочешь.
Ну, я слишком рыхлый, я же не дам... То есть ты завязнешь во мне, и дальше все, не будет у тебя. Я не буду напрягаться, чтобы ты как мячик отскакивал от меня и опять наносил... Зачем? Я согласен с тобой, да? Я согласен с тобой, что это на это сначала эмоции, а потом человек, ну, возьмем в кавычки, как бы принимает решение, то есть он выбирает такую линию поведения, и потом он демонстрирует свою обиду. Он принял решение обижаться. Поэтому он перестает звонить, поэтому он хочет, чтобы другой человек, который его обидел, там приполз на коленях, чтобы он сделал определенную... какую-то сатисфакцию, какую-то жертву принес, чтобы вот он сам, чтобы он сделал то пятое, десятое, а вот тогда я посмотрю еще, как там будет, и вот тогда я приму решение, чтобы с ним общаться. И удивительное дело, у меня мошенники тут чуть не развели, и опять продолжают звонить. Прошу прощения, но это я прям на них обижаюсь.
Тебе стоило бы с ними поговорить, как пастору и психологу, и переубедить, встать на истинный путь.
Знаешь, но они представились работниками вот этой структуры секретной, и что-то начали мне говорить, и взяли телефон там ректора семинария, где я преподавал. Я сначала не понял вообще. Только когда меня соединили с сотрудником Центробанка, я понял, что что-то как-то странно все это.
У меня... Даже не знаю, как это комментировать, если честно. Но понимаю, что тебя можно развести. Понимаю, что тебя можно... Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. Мы вообще говорим про обиду и про прощение, на самом деле. Да, как простить. И мне кажется, очень это важная тема. Ну и для меня тоже лично это очень такая важная тема. Потому что я как-то тебе говорил и неоднократно, что в моей жизни были люди, которых мне было очень сложно простить. И, наверное... Есть, ну, как минимум, один человек, которого я спустя 22 года, 20, ну, 20 лет, окей, 20 лет, до сих пор не могу простить. И я это очень хорошо понимаю. И самое интересное, что я не вижу ни одного повода для прощения. Ну, совсем.
Ну, а как ты думаешь, не прощение, а обида, вот они одно и то же?
Это же все зависит, наверное, от ситуации, да. Я могу, я очень чутко, например, реагирую на эмоции, на тон своей жены, да. Вот, например, я и лично, да. Она может даже ничего не иметь в виду такого обидного, да. Но вот я услышу какой-то, не знаю, в голосе что-то такое там в ее, да. Я тут же вот, ну, вот реагирую остро, скажем так, да, в любую сторону, в том числе в сторону обиды. Долгое время моя любимая теща, у которой сегодня день рождения, она меня не слушает, но теща любимая, с днем рождения тебя сегодня. Это правда, моя любимая тещенька. У меня так даже в телефоне записано тещенька. Тещенька. Так вот, она долгое время, например, реагировала на мой голос. Она считала, что она так чувствовала, она так слышала, да, что когда я с ней говорю, я как будто там гвозди в нее забиваю, да. Хотя, опять же, я ничего не имел в виду. То есть я просто так разговариваю. Это мой вот стиль разговора, к которому я настолько привык, что не контролирую его и не понимаю, что кого-то он может обижать. И обида это да, но ты же можешь не простить нанесенную тебе обиду. Вот, скажем так, это следующий уровень.
Я думаю, что это следующий уровень, потому что сначала эмоция, сначала злость, негодование, потом ты обижаешься, ты выбираешь линию поведения, а потом, допустим, ты оборвал все корни, то есть ты перестал звонить, ты перестал общаться, а потом, человек нанес какой-то урон тебе, поправимый или непоправимый, и потом ты не прощаешь этого человека. Но я думаю, что непрощение – это такое уже более что-то такое массивное, серьезное такое качество или состояние, которое есть у человека. Это потом идет непрощение. И в этом непрощении человек, да, он может находиться очень долго, но ты же можешь сказать о себе, что непрощение – это не очень хорошая такая штука, которая живет в сердце, и когда ты вспоминаешь, когда что-то накатывает, или какие-то триггеры приходят, или какие-то напоминания приходят, то ты испытываешь ту или иную эмоциональную боль, может быть, разочарование, может, что-то вспоминаешь, и это тебя как-то крушит. На твоем примере, а ты пытался разобраться с этим непрощением и простить этого человека, или ты такое принял
Там,
решение не
ну,
прощать?
видишь, там я не буду в детали да, удаляться, потому что там, правда, очень лично и интимная история. Я, конечно, пытался разобраться, в том числе пытался сделать над собой волевое усилие простить. Но еще раз, там нанесен такой ущерб, причем даже не мне, да, а моей семье. Это вот если бы не был бы нанесен ущерб, мне было бы проще простить. Моей семье, да? Где человек, мой родственник, близкий, очень сильно пострадал. Я не понимаю, знаешь, как тебе объяснить-то? Ну вот если бы, там, мы сейчас гипотетически рассуждаем, да, и был бы некий человек, чьего родственника бы убили сознательно. Как-то можно его простить? Ну, то есть, ты его простишь, и что дальше? Что это означает? Ну, то есть, понимаешь, вот есть замечательный фильм «Прощение Амиши», да? «Прощение Амиши». Но он немножко про другое. Он немножко про... Как ты можешь убийцу... Опять же, я сейчас гипотетически говорю. Хотя, может быть, и не очень. Как ты можешь выйти замуж или жениться, предположим, на убийце своего близкого родственника? Вот настолько его простить. А ведь прощение, на мой взгляд, просто прощение, это когда ты вот... Я же немножко христианин, чуточку самую, да, малость. Я прощение формирую понятие, вот этот феномен, да, там, или там онтологию прощения на основании того, что говорит Писание, да, когда Господь закидывает за спину, там, за плечи, да, все наши грехи, и Он уже к нам не относится так, как преступникам. Но вот ты смотришь на человека... Он убил твоего родственника, и ты его вдруг полюбил и вышел за него замуж или женился на нем.
Ну, может быть, ты говоришь о каком-то такой высшей степени прощения. Может быть, когда ты принял решение, я прощаю этого человека, потому что это не значит, что ты должен кидаться ему на шею и целовать его в десны.
Если бы убийство было, предположим, случайным, я даже не вижу причины для ненависти и зла там, да, и непрощения.
Ну,
Понимаешь,
человек
да, о чем я говорю?
приходит, но я, да, он.
Ну, типа, ты, знаешь, какой-то дурачок по пьяни выкинул кирпич, значит, из окна, там, ну, предположим, там, да? Ну, вот. И он упал на голову моего близкого человека, и он погиб. Я-то даже не вижу причин для прощения и непрощения. И вот тут, ну, для меня лично, ну, нету, да? Вот области, где я должен прощать или не прощать. Ну, дурак человек. Ну, и все, как бы, да? Ну, все. Когда человек совершает некое сознательное действие по отношению к твоему близкому, и твой близкий страдает от этого, то как, ну, то есть что, как там можно простить?
Ну, допустим, да, там, например, по отношению к ребенку, твой ребенок всю жизнь инвалид, и каждый день ты видишь своего ребенка, который там, допустим, сидит в коляске, и у него не работают ни руки, ни ноги, у него сломана шея, и тебе очень, ну, тяжело Простить. Но это вопрос, тяжело простить, или вопрос, хочу ли я простить? Это тоже интересный вопрос. Хочу ли я простить этого человека, или я не хочу его простить? Хочу ли? Потому что сложная такая тематика. Хочу ли я, когда я его не прощаю, что на самом деле происходит? Я как-то делаю ему хуже? Вообще, что я получаю от непрощения? И что я получаю от прощения? Может быть, вот в этой категории стоит подумать? Вот я его
Смотри, я прекрасно понимаю, что, допустим, я очень хорошо осознаю, Юрий Александрович, да, что мое чувство непрощения, оно меня в том числе разрушает. То есть оно внутри меня живет. Да? 20 лет это чувство, 20 с половиной лет это чувство во мне живет. Mm-hmm. Это реальная история про меня, друзья. А я христианин и даже пастор церкви, представляете? Как это ужасно там, да? Оно меня разрушает, совершенно точно. Но еще раз, для меня чувство прощения означает все-таки, что после этого я начинаю относиться к человеку, как будто бы он ничего не совершал.
Ну, это твои, вот может, для меня. Твой идеальный момент, твои завышенные какие-то ожидания или завышенная твоя норма. Почему ты решил, что если ты прощаешь человека, то ты должен его прям... Ну, опять, практически воспринимать как сына. Я думаю, что ты, да, я отпустил, я простил этого человека. Отпустить, простить, ну...
Вот ты сейчас очень важное слово сказал, да? Отпустить и простить. Это немножко разные понятия, мне кажется.
Через запятую. Простить.
Вот сейчас мы начнем с собой ругаться, как с той самой, кого ты вспоминал, да? Я не считаю, что это всегда через запятую чувство. Отпустить и простить. Это немножко разные понятия. Они иногда бывают через запятую,
нет, а я
иногда
нет. Но сначала простить, потом отпустить. Это разные понятия, но они как-то... Они с друг дружкой тоже где-то за руку ходят.
Но опять же, не всегда. Допустим, смотри, можно, я так думаю, да, мне так кажется, а ты как психолог меня поправь, пожалуйста, да? Ты же психолог, без запятых и пробелов, да? Мне кажется, что можно отпустить ситуацию и при этом не простить. Ты просто отпускаешь, ты понимаешь, что та боль, которую ты переживаешь... Та боль, которая тебя разрушает, она тебя разрушает. Ты это осознаешь, да? Ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать в этой ситуации. Ничего не вернуть. Вот в моей ситуации, например, ничего не вернуть назад. Невозможно. Невозможно ничего вернуть назад, да? Все. Там вот такое произошло, что ничего не вернет обратно. И я могу, наверное, как-то сделать над собой усилие воли, или с помощью психологов, психотерапевтов, психиатров, отпустить эту ситуацию, понимая, что она меня разрушает, да, как-то отсоединиться от нее, перестать свою жизнь формировать, исходя из этой ситуации, да, я там уже разворачиваю всю эту историю. Но в любом случае, в данной ситуации прощения не будет. Никак.
А что для тебя прощение? Давай вот
прощение?
Для тебя что прощение? У меня такое ощущение, что у тебя прощение, оно очень такое, ну, прям такое емкое, прям такое очень мясистое такое, что-то такое, идеалистическое какое-то понятие.
Наверное, где-то я идеалист, наверное. Я максималист, идеалист, у меня юношеские всякие флешбеки есть.
Но оно тебя душит, потому что для тебя прощение – это восстановление отношений до уровня прям родственных связей каких-то очень. Сильных. Это восстановление отношений, это и проявление такой любви в первом послании к Коринфянам, со всеми стихами вытекающими.
Ну, наверное, может быть. Причем для меня это прощение, ну, такое понятие прощения для меня сформировалось еще до того, как я прочитал 1 Коринфянам 15 главу, там, 13 главу, извини. Прощение, это когда ты простил человека, все, ты его простил, и он стал для тебя тем же самым прежним Юрием Александровичем, который был до того, как тебя обидел.
Может быть, прощение – это какая-то определенная точка, это когда ты принял решение простить человека, потом ты восстанавливаешь эти отношения, Ну, они там могут восстанавливаться 150 лет, час по чайной
Ну,
ложке.
все верно, да. Они могут восстанавливаться 150 лет, они могут вообще никогда не восстановиться. И я, допустим, про прощение приводил сам лично, даже в проповедях своих пример такой, знаешь, допустим, ну, человек, предположим, без ручек, без ножек, не дай бог, да? Вот он, ты не можешь к нему посадить за руль, если он сядет за руль своего ребенка, да и сам, наверное, тоже не сядешь. Ну, потому что, как бы, ну, сам понимаешь, да, почему. И иногда ты понимаешь, что человек, который, не знаю, там, вор, убийца или кто-то еще, ты не можешь к нему относиться в некоторых ситуациях точно так же, как до момента совершения преступления. Ну, как бы нельзя, да? Допустим, человек, ну, он, в принципе, психопат, в смысле психиатрическом, да, естественно, я имею в виду, да? И там, и маньяк. Но он не сможет. Он не сможет быть другим. Знаешь, история, которую я рассказывал пару раз на протяжении всего существования программы «Формула семьи», я знаю такую одну грустную историю, когда человек педофил. Он отсидел в тюрьме. И, сидя в тюрьме, он уверовал в Бога. Ну, по-настоящему уверовал в Бога, да? И, выйдя из тюрьмы, его вот эти вот педофилические наклонности, они начали в нем опять просыпаться.
Но
И он
они
совершенно...
не это люди с такими наклонностями, они не, ну как, они ничего никуда не деваются.
Ну вот, типа, вот, смотри, и он совершил самоубийство, представляешь? Потому что он понимает, что он не может справиться сам с собой.
Ну,
И он
понимаю.
совершил самоубийство. Чтобы он понимал, что он не может справиться сам с собой, да? Он точно совершенно когда-нибудь сдастся и это сделает. И он ушел сам из жизни, чтобы никому не причинять вреда.
Ну, мы с тобой как бы
Мы
нам.
немножко отвлеклись, но этот...
Друзья мои, вы должны понимать, что обида это такое очень лайтовая часть. Мы перешли на более тяжелую, на более глубинные такие вещи, это как прощение и непрощение.
В том числе
Потому
самого себя, в том числе самого себя.
что, в том числе и самого себя. И на чем мы с Вадом сейчас пытаемся размышлять, вообще можно ли всех простить и можно за все простить. Вад говорит, что не всех и не за все можно простить. Но я думаю, что ну, ты же немножко верующий, ты помнишь этот стих «Прощайте, прощены будете». Да, каким законом судишь, таким и
Я
осудишься. Но...
считаю, что он про другое. Я считаю, что просто немножко про другое, понимаешь, этот стих. В том-то и дело, да? Я
конечно.
считаю... Нет, я считаю, что просто этот стих говорит о том, что будьте готовы к тому, да? Он не призывает нас прощать всех. Он говорит о том, что будьте готовы к тому, что если вы кого-то не прощаете, то в какой-то ситуации и вас тоже не простят. Вот я считаю, он об этом.
Да, но я вел все к тому, что, конечно же, стопроцентным прощением обладает Бог. Он прощает всех, ну, кто попросит у него прощения. И тоже такая интересная вещь, ведь кто попросит прощения, ну, тому на априори же по правилу вроде всех простил, но еще кто попросит у него прощения. Ну, правильно я понимаю? Правильно?
Ну, конечно,
А кто попросит
должно,
прощения?
но
А это...
опять же, сейчас мы в богословской теме, я же не армянин, да? Мы в любом случае понимаем, что это прощение, наше чувство желать этого прощения, оно инициировано Богом. Ну, давай продолжим дальше.
Хорошо, оно инициировано Богом, потому что мы мертвы и так далее. Но стоп, я вот стопроцентно, я хочу, чтобы люди как-то понимали, да, чтобы было какое-то практическое понимание этого вопроса, друзья мои, что бывают такие товарищи, которые нам говорят о том, во-первых, там, когда человек нанес урона, когда там что-то такое произошло, и нам говорят, и тычут этим стихом, или вообще как-то подходят, и говорят, ты должен обязательно простить, и это должно вот, ну как вот в детстве, мирись, 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 и там
И
больше не...
больше не дерись. А если будешь драться, я буду кусаться.
Я буду кусаться, да, интересная такая поговорочка. И вот порой от человека требуют, чтобы он сразу это вот как-то достаточно быстро это сделал, и вот, не про... и вот ну, допустим, ты говоришь про убийство, еще что-либо, даже по осторожности или даже специально. И вот этот еще пример, по крайней мере, раньше он очень сильно ходил, этот пример там в проповедях его использовали, когда там какой-то отец Вот, там судили преступника, и он его сына убил, и этот вот отец, он в зале суда сказал, что, в общем, я его прощаю, и теперь он мой сын вместо того сына. Ну, какие-то такие, да, интересные всевозможные истории, которые нас должны были сподвигнуть к такому всеобщему прощению. Я хочу вам сказать, друзья дорогие, что вообще это вообще не прощение и прощение, это все достаточно очень серьезные темы, и это долгоиграющие темы. Потому что к прощению еще нужно прийти. И к нему, допустим, вы идете, это понимаете, да, вот, ну, даже, допустим, я принимаю решение, допустим, я принимаю решение простить человека. Но потом есть эмоции, есть фидбэки, есть какие-то вещи, и потом я начинаю сомневаться и так далее. Поэтому это достаточно длительный процесс, особенно связан с какими-то очень серьезными вещами. И, возможно, вы дойдете до какой-то определенной точки, когда вас эта ситуация, она, как мы сегодня мы говорили, и Владислав говорил, что это разные вещи, когда она вас отпустит, когда вы вспомните, и у вас не будет вот этого камня, этой тяжести, этой боли, этих слез, этого возвращения, этого сожаления, в котором вы живете. Вот сегодня про непрощение, ну, я как понимаю, что, конечно, нужно рационализировать, но, конечно, ну, это же тоже решение, я его уважаю, например, я не могу, я думаю, не то, что я не хочу прощать, я думаю, что больше, наверное, это связано с тем, что я не могу простить. Ну, не могу, потому что у меня нет сил простить. Потому что ведь для того, чтобы простить, нужны какие-то силы. Да, вот простить. Да, вот, ну, простить. Иногда у человека нет этих сил, чтобы простить. Но это, конечно, очень фигурально, очень как-то, вот, может быть, не очень понятно, что такое нет сил. Но у меня нет сил забыть. У меня нет
Ну,
сил
я представлю
прощаться.
себя, да, вот этого человека, который нанес, скажем так, нет, не обиду, урон некий, да. И как бы с одной стороны, знаешь, вот я смотрю в одну сторону, я как будто бы, ну, по идее, готов простить. Ну, как бы, да, ну, все, прошли годы, ничего уже не вернешь, там, т.д. т.п. С другой стороны, я понимаю, что как только я этого человека увижу, да, если я его простил, опять же, ты говоришь об идеализме, да? Если я его простил, я должен к этому человеку относиться, как будто бы он ничего не совершал. Но я точно не смогу, вот, собственно, не смогу этого делать. Он
Ну, потому что
совершил
я
это.
у меня нет сил.
Он совершил это, да? Он совершил. И самое ужасное, что этот человек до сих пор не признает свою ответственность за то, что он сделал.
А как ты думаешь, если бы он признал ответственность, ты смог бы его простить?
Я думаю, что это было бы огромным шагом к этому прощению.
Вот интересный факт, друзья, который мы тут вот вывели таким опытным путем друг на дружке. Что для того, чтобы простить, нужны определенные шаги, и шаги с двух сторон. Потому что иногда, когда одна из сторон наносит урон, и такой, ну, непоправимый урон, и не признает это, то простить очень-очень тяжело. А практически невозможно простить. Может быть, для кого-то покажется это некие такие антихристианские эпосы, которые мы тут выдаем вам. Но я хочу быть честным с вами, да, и Владислав, мы обычно всегда ведем честные эфиры, они часто бывают автобиографичные, что когда, например, твоего ребенка убили, или когда что-то такое произошло, то, как вам сказать, понимаете, прощение – это не некое такое автоматическое решение, которое тебя полностью обнулило. Это даже не компьютер, то есть тебе нажали на кнопку, и ты раз, и обнулился, переформатировался, перезагрузился. Это очень тяжело отпустить. Это боль, которая есть, понимаете, она достаточно очень тяжелая. И я думаю, если мы говорим сейчас про христиан, я думаю, что молитва, может быть, творится такая, что Господь, помоги мне простить, или помоги мне эту боль как-то нивелировать, чтобы она ушла, чтобы я освободился от нее. Понимаете, потому что, ну, это больно. Иногда нам не хватает, даже когда мы рационализируем, когда мы понимаем, что это вот нас разрушает, все остальное, но Но это сложно, мы не справляемся сами с собой, когда вот этот очень большой урон, вот такой катастрофический урон нанесен, и он, ну, буквально мы начинаем увядать в этом состоянии. Я думаю, что здесь вот как раз если человек, ну, верующий, если он с Богом ходит, то он может просить Бога о том, чтобы как-то, ну, прийти в более-менее вменяемое состояние.
Спасибо. У нас есть комментарии. Наш эфир называется «Как справиться с обидой». Друзья, напоминаю, да, как справиться с обидой. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. И вот у нас есть комментарии. И, значит, одна замечательная девушка, отвечая на вопрос «Как справиться с обидой», отвечает нам в комментариях. «Не обижаться», пишет она. «Не зацикливаться, а то так и придется ходить по кругу всю жизнь, и потом это становится проблемами только обиженного». Вот так вот.
Ну, есть такие психологи, которые говорят о том, что обида – это проблема самооценки. Вот, и взрослые люди не обижаются, взрослые люди даже не обращают на это внимания. Но мы уже с вами выяснили, что есть какие-то мелкие вещи, когда, например, там ваш супруг или ваш какой-то друг забыл вас поздравить с днем рождения, вы обиделись. Я согласен с этим, что не стоит обижаться, просто стоит ему напомнить, сказать и сказать: ну хорошо, ты забыл мой день рождения, тогда я свой день рождения переношу там на 2 месяца вперед.
И прислать ему номер своей карточки.
Да, присылайте номер своей карточки, нужно это все решить, этот вопрос. Я согласен, да, я понимаю, что, конечно, мы все говорим о том, что нужно быть взрослым, нужно быть сепарированным, нужно справляться с агрессией, тем более, чтобы она не переходила в аутоагрессию. Это все это понятно, мы все это понимаем и к этому стремимся, но мы, конечно, обиды – это такие мелкие неурядицы, которые с нами встречаются, и в силу своего психического эмоционального возраста мы на них реагируем и, ну, выбираем, как я уже говорил, определенную модель поведения. И когда мы там, ну, показываем свою обиду, что мы там, вот, перестаем как-то, ну, как-то общаться, как-то звонить, как-то реагировать и как-то вот уходим. Мы это демонстрируем. Ну, все по-разному, конечно, это все показывают. Кто-то уходит в тень, а кто-то начинает включать демонстрацию своего поведения и показывать, что я обиделся, и тем самым давая повод человеку восстановить с вами отношения. Потому что, ну, когда мы обижены, мы же хотим, чтобы как-то на нас обратили внимание, чтобы к нам пришли, чтобы нам какую-то конфетку дали, чтобы нам какой-то подарочек подарили, чтобы сказали, попросили нас прощеница. И мы потом проявим снисхождение и перестанем на это реагировать. Ну, естественно, друзья мои, когда возникает обида, вы должны задать себе этот вопрос, очень хороший вопрос: а почему я обижаюсь на этого человека, раз, а почему меня затрагивают его слова, два, а почему он так себя ведет, три, а почему я вот так вот, я так себя веду. Когда вы поймете причину, вам станет гораздо проще, то есть возможно, что у вас завышено ожидание от человека, возможно, что вы зависите от человека, его мнение очень важно для вас. Возможно, что-то еще там обнаружится. Возможно, у вас есть какие-то сценарии, по которым вы идете, да, которые тянутся из детства, потому что ваша мама так делала или кто-то. И вот когда вы понимаете причину, вам становится гораздо проще там обижаться и не обижаться. И, ну, если какая-нибудь тетка там или какой-то там товарищ идет и что-то там сказал по поводу вашей шляпы или по поводу ваших громких каблуков об асфальт, ну, сказал бы так. Вы так цокнули языком и пошли дальше. Потому что иногда бывает, что кто-то что-то, вообще человек, который вот где-то там мимо проходил, что-то сказал, и некоторые люди на это обижаются, перестают спать, начинают тревожиться, начинают сомневаться в своей внешности, в своем выборе, вообще в своей компетенции, в чем-то еще. Но так вы долго не проживете, очень быстро закончитесь.
У нас в описании написано еще о том, какие последствия могут быть у непрощения, да? Почему все-таки важно сделать... Это возможно, ты и мне на вопрос ответишь, да? На мое непрощение. Почему все-таки важно прощать, и почему важно над этим работать, и почему важно сделать над собой усилия, чтобы все-таки простить человека? И всегда ли все-таки, с точки зрения психологии, пусть даже это будет длиться много лет, да? Всегда ли возможно прощение?
Такие вопросы такие мне прям задал, хорошие. А как обида, непрощение влияет на человека? Ну, во-первых, она влияет на его организм, да, то есть если ты постоянно, ну, не постоянно, периодически вспоминаешь то или иное событие, то выделяются определенные гормоны, выделяется там кислота в желудке, это может быть язвы, это может быть какие-то расстройства вообще, которые связаны с нашими внутренними органами, это может быть давление и так далее. То есть мы разрушаем себя физиологически, это во-первых. Мы должны это понимать и знать об этом. Естественно, я бы так сказал, что уровень счастья, уровень удовлетворенности жизни, когда это в нас есть, и когда оно очень глубоко сидит и очень прочно сидит, это влияет на нас. То есть мы уже, у нас есть как бы определенное стеклышко, да, вот, может быть, помнишь там «Возвращение блудного попугая», мультик, там такая была ворона, у нее были специальные стеклышки, и она там смотрела на них, в них через, на этот мир, да. Я думаю, что вот как раз непрощение – такое черное стеклышко, через которое мы, ну, темное, которое мы начинаем видеть мир достаточно черно-белым. И когда это вот в нас сидит, и когда оно периодически приходит в уровень такого пике, ну, такого вот как-то оно актуализируется, оно становится, ну, как-то вот мы вспоминать начинаем и страдать, то и тот близкий круг, который рядом с нами, это дети наши, это может быть жены, мужья, какие-то близкий круг, он тоже начинает от нас страдать, потому что, естественно, что эта боль, которая у нас есть, она нам больна, а вообще, когда человеку больно, ну, он может как-то и других тоже ранить тем самым, даже не специально, а вот как-то так самопроизвольно, да, сказать грубое слово, не отреагировать, не заметить, не обратить внимания на что-то. И, естественно, что близкие будут страдать. И поэтому здесь, я думаю, что нужно стоит заниматься и нивелировать постепенно, постепенно это непрощение, как-то вот, ну, чтобы оно не владело вами, потому что когда оно актуализируется, когда вы что-то вспоминаете, то есть оно становится вашим основным, не то что источником жизни, а вашим основным, не двигателем, а так сказать, вот, то есть вы полностью там, вы полностью растворяетесь во всем этом, в какую-то эмоциональную кому, вы можете уйти на несколько дней, и вас никто не может трогать, вы запираетесь в комнате, вы там можете там употреблять какие-то напитки, чтобы как-то эту боль заглушить, и потом кое-как выкарабкиваетесь из всего из этого, но вы постепенно себе убиваете. Вот, и поэтому с этим нужно работать. Но опять, достаточно, опять я же скажу, что это длительная такая процедура, потому что, допустим, если это, ну, допустим, смерть близкого произошла вследствие вот этого товарища, ну, в кавычках мы его возьмем, то там, да, нужно проживать вот эти вот все моменты и горе. Опять, есть, конечно же, таблички, есть, конечно же, сроки, как это все начинается, сколько дней на это полагается и так далее. Но все это условные вещи. Иногда человек впадает в это состояние, и ему из этого очень и очень сложно выбираться. Поэтому ему нужен кто-то, кто будет помогать им оттуда выходить. Это я вот про причины назвал, потому что, ну, это не прощение, это такое что-то вот, событие такое какое-то очень, ну, очень травматическое, которое происходит. Если там...
А я немножко прерву, прежде чем Юрий Александрович продолжит. Друзья, если у вас есть проблемы, ну, в частности, с непрощением, в частности, потому что это не только единственная проблема, которую могут помочь вам решить наши психологи, пожалуйста, напишите мне в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов, и вы можете найти меня в любых социальных сетях. У нас есть возможность вам помочь совершенно бесплатно в режиме чата, такого текстового общения. На той стороне находятся профессиональные психологи, и помимо этого они еще христиане, если вам это важно. Но в любом случае, если вы светский человек, вам никто не будет навязывать религиозное мышление, с вами будут работать именно как психологи собственно, с людьми, которые нуждаются в психологах. Если у вас есть проблемы непрощения или любая другая проблема, пишите, еще раз говорю, я вас проконсультирую, как это все вам получить совершенно бесплатно, но, конечно, в ограниченном режиме, учитывая, что это чат сообщения, это такой текстовый формат взаимодействие, которое не всегда бывает максимально эффективным, как вот eyes to eyes, с глазу на глаз. Поехали дальше.
Eyes to eyes. Почему-то, когда ты сказал eyes, я вспомнил про лед. Едем дальше.
Я помню песню Ice Baby. Почему-то старая. Прости меня, пожалуйста.
Как я могу сосредоточиться? Невозможно. Нам нужно с тобой другие еще эфиры вести.
Нужно. Давай подумаем над этим.
Я хочу, ну, про непрощение мы сказали, про обиды чуть-чуть прям поговорить. Ну, понимаете, существуют разные кейсы. Они действенны, недейственны. Я вот так вот пролистал, посмотрел, еще раз актуализировал, напомнил, что там кто-то говорит о том, что нужно нарисовать обиду, кто-то говорит о том, что нужно типа виртуально посадить на стул обидчика и сказать ему все. То есть, ну, вспомнить этого обидчика, да, и поблагодарить его, может быть, найти в нем что-то хорошее, вот, разглядеть в нем что-то, потом вычеркнуть из своего внутреннего лексикона предательства и так далее. То есть, есть определенный кейс, рабочий, нерабочий, можно попробовать, но, понимаете, ведь, ну, самое это основное, что нужно вам сделать, самое основное. Ну, я-то думаю, что, опять, если это касается обиды, я уже сегодня говорил в нашей передаче, что почему это вас так тронуло? Задайте себе этот вопрос. Вот что за дело? Какой урон нанесло все это? И естественно, что нужно об этом сообщить этому обидчику. И нужно ему сказать, не то, что виртуально, потому что виртуально это хорошо, но, понимаете, я вот иногда всегда смотрю на эти виртуальные игры, вот там побить грушу, еще что-либо. Я думаю, это имеет место быть. Это снимает эмоциональное напряжение, конечно же. Но это иногда бывает игра с самим собой. Это вот когда ты играешь в шахматы самим собой. То есть, да, то есть ты... Тут, ну, человек это понимает прекрасно, да, все-таки вот эта вот виртуальная вещь, когда ты там, как бы, вот как будто ему говоришь, и да, это снимает эмоциональное напряжение, но это не решает проблему. Поэтому я думаю, что проинформировать человека, который вас обидел, это крайне необходимо и крайне нужно успокоиться, прийти в себя, просмотреть, проанализировать себя, и потом сказать: слушай, друг, ну вот когда ты так говоришь, или ты вот там сделал то-то, это мне было больно от этого. Ты затронул мои чувства. И объяснить это человеку. Понимаете, иногда бывает так, что человек, который обидел вас, то, возможно, он даже это как сон в посудной лавке. Вы, может быть, такая тонкая хрустальная ваза, там где-то в уголку стояли, он вас задел, он даже это не почувствовал и не понял.
Я тебя перебью. Это да. Очень важно, правда. Я встречал в своей жизни...
Уже палец мне как будто зашел ко мне сюда в комнату.
Я встречал в своей жизни таких ситуаций немало, когда человек тебя обижает, он в ответ от тебя, может быть, подспудно, знаешь, интуитивно ждет либо скандала, либо то, что ты обидишься, да? Когда ты ему говоришь: Юрий Александрович, ну вот то, что сейчас сказал, ты меня, вот это меня обидело. Вот к этой фразе он не готов совершенно. Вообще. От слова совсем.
Так, и?
Ну вот как бы он не готов. То есть, видимо, в его мозгу нет такого сценария, да? То есть у него есть либо скандал, либо обида. А когда ты говоришь: Юрий Александрович, ты меня обидел, да? Ну, давай, может, поговорим на эту тему, да? Как-то вот. Он не готов, он не знает, как реагировать на эту ситуацию, на эту фразу. Правда, я тебе клянусь, я много раз такое встречал в своей жизни.
Ну, естественно, что человек не готов, но он должен быть проинформирован, пусть он подумает, не надо с ним дальше разговаривать. Потом вы можете предложить ему сказать: слушай, ну, давай, да, встретись, хочешь поговорить? Ну, проинформировать-то человека нужно. Проинформировать-то его нужно, что он обижает, вот, понимаешь, он своим поведением, он обижает. Он думает, что у него очень тонкий французский юмор или английский. А на самом деле он просто как бритвой режет людей. И он даже об этом не задумывается. И для него это вообще... Ну так, у него так в семье шутили. У него так в семье пошло, там сально шутили, и для него это норма, абсолютной, тотальной нормой. Ты говоришь, слушай, Иван Иванович Иванов, ты делаешь больно людям? Ты сделал мне больно, мне было очень неприятно. Окей. Пусть он подумает, ну, мяч на его стороне, и потом, опять, если у него там шарики с роликами сойдутся, то тогда он ответит что-то, он скажет, или он извинится. Ну, дайте шанс человеку исправиться. Ну, и он скажет, да ты сам дурак, если он так скажет, но, по всей видимости, тогда нужно как-то отношения с этим человеком нивелировать, и, может быть, уже и не пересекаться с этим человеком, потому что, ну, а зачем он вас будет постоянно задевать? Или вам как-то вырасти в этой ситуации и уже не обращать внимания, то есть на эти слова. Может быть, это ваш какой-то там супер партнер или супер какой-то клиент, и вам нужно его терпеть. Тогда нужно выработать терпение и стараться не обращать внимания на его слова.
Спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы подходим уже практически к завершению. Осталось там буквально 3,5 минуты до конца нашего эфира. Но вы все еще можете что-нибудь там написать, а мы что-нибудь на это ответим. Ну, не мы, вернее, а мы, Юрий Александрович, на это ответит. Как, значит, главная звезда нашего сегодняшнего эфира. У тебя были такие ситуации, как у меня? Мне просто интересно, на самом деле, что ты вот не мог простить годами человека или не можешь до сих пор, может быть, кого-то простить.
У меня была такая ситуация, я обижался на своего деда, потому что мой дед избивал бабушку при мне, меня там бил. Вот, когда бабушка заболела раком, он ей еды не давал. И когда уж совсем ей стало плохо, он отправил ее к моей маме умирать. Вот, моя мама инвалид, у нее был полиомиелит, и она там на костылях ходила, и все так. И я потом, он, потом, ну, он ум, когда он умирал, он умер, и когда, ну, его парализовало, он потом умер, и я был очень зол на него, потому что этот человек, он, ну, очень много зла сделал в действительности. Вообще, он там был в плену, и он, когда вернулся там с войны в Великой Отечественной, он пришел не домой. Он не к жене вернулся, к моей бабушке, он вернулся к любовнице своей. Ну, там, в общем, там можно книгу целую написать. И вот дед – это тот человек, который просто, ну, он достаточно извергом таким был. Вот моя мама там приезжала на каких-то попутных, и он не отвозил никогда ее на остановку. Там нужно было 2 километра на костылях идти до остановки, где автобус останавливался. У него была машина. Он никогда этого не делал. Понимаешь, и это я очень долгое время не мог его никак простить, но меня почему-то, это мистическая вещь меня отпустила, когда я читал Нагорную проповедь Евангелия. Но я уверовал, но вот когда я был неверующим, я не мог его простить, я его ненавидел лютой ненавистью.
Можно вопрос важный, уточняешь, мне кажется, это очень важно. Ты его простил, когда он уже умер?
Да.
Да? Но тебе не кажется, что это очень важный момент? Что когда человек уходит, уже умирает, его проще простить, чем когда он живой.
Согласен с тобой, что это гораздо проще, когда человек уже ушел, конечно. Потому что я не знаю, какая реакция будет у него. И естественно, что так гораздо проще. И он уже умер, и потом уже мне пришло это, ну, освобождение, потому что меня это очень угнетало всегда.
Освобождение, не прощение, а освобождение. Нет,
я бы сказал, нет, освобождение. Ну, я бы сказал освобождение, но сейчас я раньше рассказывать не мог о нем. Я сейчас спокойно рассказываю, вспоминая его. У меня нет вот той любви, чтобы его обнять, расцеловать. Я даже не знаю, вот там, как в вечности, там, где что, кто будет. И, ну, я, если честно, ну, наверное, это может быть не до прощения. Пока я, наверное, не готов с ним встречаться вот на данном этапе.
Спасибо. И последний вопрос, ответ 40 секунд, да? Как помнишь, все-таки, как справиться с непрощением?
Друзья мои, как справиться с непрощением? Я думаю, нужно заглянуть в свое сердце и вообще описать, что такое это непрощение для вас. И когда вы напишете, вот для меня непрощение это. Это первый момент. И второй момент, какие причины этого непрощения. Когда вы разберетесь в причинах, когда вы поймете, что такое непрощение для вас, я думаю, тогда вы найдете способ, как простить или как приблизиться к прощению.
Спасибо тебе большое, Юрий Александрович. Рад был тебя видеть. И всех благ тебе и твоей семье. До встречи.
Все, с Богом. До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.